подкасты «Радио Свобода».
Привет, это канал «Свобода Премиум». С вами управдец Дмитрий Гурневич. А сегодня со мной на связи из Варшавы был польский президент Бронислав Комаровский. Дзień dobry, panie prezydencie.
Dzień dobry, witam państwa, witam pana.
Panie prezydencie, кілька днів по війні повідомив
пан. Про декілька днів після початку війни у одному з інтерв'ю ви сказали, що Путін розуміє тільки силу. То, что российские войски отошли от Киева и покуль нема черговой атаки на всю Украину, это свидетельство на ваш погляд, что он сполохался украинцев, ци, это некий хитрый план, и Путин сделает все иначе, але так само поспехово.
Иначе, але теж скутечне.
Слушайте, подозрева пан Путина о таком азиатическом хитрости. Але видає мені, що тут чинником децидуючим.
Ви слушно подозреваєте Путіна у азіатській хитрості. Але мені здається, що вирішальним фактором того, що російські війська відійшли з-під Києва, були обмежовані можливості, обмежовані людські ресурси і просто ресурси російської армії. Вони були сконцентровані на Донбасі і на півдні України. Щоб підрихтувати новий наступ, аднекуль треба було сили забрати. На мою думку, це не свідчить про поразу Росії. Гэта концентрація павялічаних російських сіл на новому адреску фронту напередодні чергового наступу.
Головне є то сконцентрування на новому відчинку фронту звіншених сил російських в преддверии наступної офенсиви.
А ці вдасться, на вашу думку, гэтае чергове наступлення? Ми бачимо, як США і Евразвяз передають зброю Україні, і гэта тільки тое, що робиться публічно. Ва Україні моцний дух, бо яна боронить свою землю. Ці достатково гэтага до перемоги, ці чагості не стає. Я питаюся у вас не тільки як у былога президента, але і былога міністра оборони.
Powiem w ten sposób. Ukraina ma szansę, ale nie ma pewności obronienia skutecznego.
Ja skażu tak. W Ukrainy jest szanec, ale pokul nie ma garanty efektywnej obrony własnej niezależności. Jana maje szanec peremachczy w tej wojnie z Rosiją, bo u jej jest wola do boraćby, jest poczucie własnej wartości, bo podczas pierwszych dwóch miesięcy wojny jana zdobyła szmat widowiszczynych pośpiechów. Ukraina dokazała rosyjskiej armii, że jej nielga tak lekko przeglnąć. A pracza tego, seprawdy jana maje podtrymku usiego zachodniego світу, у тим ліку і сусідів – Польщі, Румунії і Словаччини. Дякуючи гэтому, яна отримлює матеріальну і військову допомогу. Ситуація трохи нагадує події у В'єтнамі. Комуністи атакували Повдньовий В'єтнам, американці оборонялися. Але гэтую війну підкормлювали з обох боків. Китай робив гэта з півночі, а Захад – з другого боку. І гэтая війна тривала шмат гадоў. Ёсць таксама досвід афганскай войны, дзе расійская армія загразла і не дала рады афганскай армії і ганебна была вымушаная пакінуць Афганістан. Палітычныя наступствы гэтага былі вельмі сур'ёзныя, бо гэта быў пачатак раскладання распаду СССР Савецкай імперіі. Думаю, ёсць шанец, што прайграная Расіяй вайна можа быць пачаткам канца гэтай расійскай імперыі, якую будуюць нанова, таксама як і вайна ў Афганістане спрычынілася да распаду Савецкага Саюзу.
Так як тады вайна ў Афганістане прычынілася да распаду Звёнску Радзіцкага.
Росія шматразова змяняла свае мэты нападу на Україну. Спачатку гэта была демілітарызація і денацифікація, пасля оборони Донбасу. Кожны высокопоставлены расійскі палітык тлумачыў мэты па-своему. А што паводле вас ёсць мэты Росіі ў вайне з Украінай? Навошта Росіі гэта трэба ўжо два месяцы, калі праз 5 дзён пасля пачатку вайны можна было зразумець, што ў яе там шмат што не атрымліваецца.
Зразумець, жа не ідзе там за добра.
В маім прыкананні, прычынаю, рэчывістым прычынаю
Сапраўднай прычынай расійскай агрэсіі ў Україніне з'яўляецца жаданне адбудаваць расійскую імперію, расійскую зону ўплыву. На маю думку, на самым пачатку задачай аперацыі быў перахоп украінскай дзяржавы. Менавіта таму былі планы нападу на Кіеў, ідэі стварэння калябранскага ўраду, у які меліся ўвайсці прарасійскія палітыкі. Гэта ўсё рассыпалася ў сувязі з узроўнем супраціўлення ўкраінцаў. Але мэтай Расіі працягвае заставацца адбудова хоць нейкай зоны ўплыву вакол Расіі. Гэтыя імкненні былі раней відаць у Грузіі у 2014 годзе ва Ўкраіне. Усё гэта жыве ў сэрцы і галаве не толькі ў Пуціна, не толькі каманды, якая там кіруе, але і расійскага народу. Гэта мара пра веліч, якую разумеюць падпарадкаванні іншых народаў у Маскве. Гэта не змянілася цягам стагоддзяў. Расія ад 18 стагоддзя паслядоўна імкнецца да пашырэння зоны сваіх уплываў і ў Азіі, і ў Еўропі. Расія – гэта апошняя каліяльная імперія. Калісьці яна зрабіла сваёй калоніяй Сібір, дайшла нават да Віслы і Эльбы. Сёння гэта імперыя адступае, і таму спрабуе хоць нешта адваяваць, у гэтым выпадку гаворка ідзе пра Ўкраіну. Але расійская мара адкінуць заходні свет далёка-далёка ад расійскіх межаў і стварыць каля іх кардон дзяржаваў, якія залежаць ад Расіі. Такой залежнай краінай, я кажу гэта з прыкрасцю, стала Беларусь. Расейцы вельмі хочуць, каб такой залежнай дзяржавай стала і Ўкраіна.
Такім пайствам узалежнённым хчелі бы расіяне, абы стала Украіна.
Калі вы ўжо згадалі пра Беларусь, то я задам некалькі пытанняў пра яе. Пасля выбараў 2020 году заходні свет не прызнаў Александра Лукашэнку легальным прэзідэнтам. Мы бачылі тады сотні тысяч дэманстрантаў на менскіх вуліцах. І цяпер, калі пачалася вайна, калі тэрыторыя Беларусі выкарыстоўвалася Расіяй для нападу, але не беларуская армія, тыя самыя краіны Захаду абвінавачваюць Беларусь у саўдзелі ў гэтай вайне. Пры гэтым самі яны яшчэ нядаўна казалі, што беларусы Лукашэнку не выбралі сваім легальным прадстаўніком. І цяпер супраць беларусаў, якія пратэставалі, уводзяцца санкцыі. І супраць тых на Захадзе, якія ўцякалі, ратуючы свае жыцці. Сёння ў Беларусі больш за 1000 палітвязняў, а праз рэпрэсіі пасля жніўня 2020 году прайшло 50 тысяч чалавек. Ці справядліва гаварыць, што Беларусь удзельнічае ў гэтай вайне, калі сацыялагічныя даследаванні сведчаць пра тое, што нават 80% беларусаў не падтрымліваюць Лукашэнку, ці павінен народ адказваць за дзеянні тырана?
Ну, скуткі дзейнасці państwa беларускага спадаюць перш за ўсё на народ беларускі. А
Наступствы дзейнасці беларускай дзяржавы падаюць найперш на беларускі народ. А дзейнасць беларускай дзяржавы сёння – гэта дзейнасць Лукашэнкі. Гэта і падпарадкаванне беларускай арміі, генштабу Расіі. Гэта магчымасць для расійскай артылерыі страляць па Ўкраіне з беларускай тэрыторыі, запуск ракет, узлёты баявых самалётаў. У такіх сітуацыях заходні свет заўсёды карае дзяржаву. Калі ўдаецца, то персанальна ўладу. Але заўсёды немагчыма аддзяліць дзяржаву ад грамадства да канца. На жаль, беларускі народ плаціць цану за тое, што іхную краіну ўзначальвае тыран.
Ну, же ма тырана на чале свайго панства.
Як вы думаеце, ці не знаходзіцца Беларусь цяпер пад часовай акупацыі? Калі ў краіне няма легальнай улады, а туды ўвайшлі войскі іншай краіны, якія напалі на Ўкраіну з тэрыторыі Беларусі, то як тады гэта можна назваць паводле міжнароднага права? Я дадам, што беларускія палітыкі, якія дзейнічаюць у Польшчы, але таксама офіс Святланы Ціхановскай у Вільні, гаворыць цяпер пра часовую акупацыю Беларусі. Паводле іх нельга сёння казаць, што краіна кіруе легальная ўлада. Яны падкрэсліваюць, што на тэрыторыі дзяржавы знаходзіцца чужая армія.
Войска на тэрыторыі панства.
Ну, то войска...
Але гэтая армія прыйшла на запрашэнне ўладаў беларускай дзяржавы.
Турэст нелегальна.
Якая з'яўляецца нелегальнай, бо яе не выбраў народ.
Панство, ве пан, панство альбо існее, альбо не існее.
Ведаеце, дзяржава або існуе, або не існуе. Няма такого паняцця, як нелегальная дзяржава. Можа быць нелегальная ўлада. Гэта праблема. Увесь заходні свет жадае беларусам, каб яны пазбавіліся ад тырана, але пакуль што ён ёсць, і гэта ён вырашае пра беларускую армію, пра адносіны з Польшчай, з Літвой і найперш пра адносіны з Расіяй. Это ён вырашае. І таму ўсе гэтыя развагі вельмі тэарэтычныя. На практыцы ён кіруе, і ён вырашае, як сябе паводзіць беларуская дзяржава адносна суседзяў.
Беларускі стасунку да суседзяў.
Пане прэзідэнце, які 16
гадоў таму, калі адносіны паміж Польшчай і Беларусю былі замарожаныя пасля выбараў 2006 году, калі не было нармальных стасункаў паміж Менскам і Варшавай ці Брусэлем, і тады гаварылася пра неабходнасць дыялогу. Я ў той час працаваў на польскім радыё і звярнуўся да вас па каментар як да дэпутата Сейму. Вы тады сказалі такі сказ: трэба размаўляць з Лукашэнкам, бо размаўляць трэба нават з д'яблам. У цяперашняй сітуацыі, калі дзяржава вы захаду ведаюць сітуацыю Лукашэнкі, што і ён не вельмі любіць Пуціна, не хацеў бы падпарадкоўвацца Пуціну, але вымушаны праз сваю ўласную палітыку 28 гадоў, ці на вашу думку, Захад, ЗША, Варшава павінны перацягваць Лукашэнку зноў на свой бок? Ці гэта ўсё ж бітая карта і не варта на яго звяртаць увагу?
В моім przekonaniu to już nie istnieje taka możliwość. Лукашэнка подобне зрэшты як попрэдні.
Я перакананы, што такой магчымасці больш не існуе. Лукашэнка, зрэшты як і папярэдні прэзідэнт Украіны, я маю на ўвазе Янковіча, намагаліся гуляць паміж Усходам і Захадам. Прынцып быў такі: мы прымем любую дапамогу, любую падтрымку, і хто больш дасць, то з тым мы і будзем бліжэйшыя. Так сябе паводзіла і Украіна, пакуль прэзідэнт Украіны пад уплывам Пуціна адмовіўся падпісаць асацыяцыю з Еўразвязам. Такая прапанова партнерства з Еўразвязам была ў Вільні, але ён адмовіўся пад уплывам Расіі. І так пачаўся Майдан. І Украіна пайшла іншым шляхам, чым прапаноўваў Янукович. Украіна адназначна пайшла заходнім шляхам, яна выбрала і прыняла празаходні вектар. Справа з Украінай зразумелая. Я баюся, што ў Беларусі так не адбудзецца. Лукашэнка перамог гэтыя пратэсты, прапануючы, нягледзячы на страхі перад Пуціным, кірунак на хаўрус з пуцінскай Расіяй. Варта таксама памятаць, што беларусы, нават беларуская дэмакратычная апазіцыя, якая так прыгожа сябе паводзіла пасля выбараў, яна не была і не ёсць па сваёй прыродзе антырасейская. Беларусы не падымаюць гэтай тэмы, бо ў адносінах з расейцамі яны адчуваюць сябе інакш, чым сёння палякі і ўкраінцы. Мне здаецца, што магчымасць манеўраваць паміж Усходам і Захадам для Лукашэнкі скончылася. А для беларускага грамадства, у тым ліку і дэмакратычнай апазіцыі, пачынаецца этап поўнай арыентацыі на заходні свет. Бо калі ў будучыні расейская імперыя распадзецца, у чым я не сумняваюся, Беларусь атрымае магчымасць выбару празаходняга вектару. Я заклікаю беларусаў, каб яны зрабілі такі выбар раз і назаўсёды.
Выбору празаходняга. Я бы бардзо на то намавіў, каб такі выбар застаў доконаны раз назаўсёды.
Только круткий коментаж додам в справе позиции Беларуси на сумку до России. Бадання социологічне праз...
Я дадам толькі кароткі каментар на конт пазіцыі беларусаў адносна Расіі. Сацыялагічныя даследаванні, прынамсі апошніх 10 гадоў, паказваюць, што за ўваход у склад Расіі выказваецца некалькі працэнтаў беларусаў. Большасць беларусаў за нейтральнасць Беларусі, каб яна не ўваходзіла ні ў якія саюзы. Беларусы за блізкі эканамічны саюз з Расіяй, але без уваходу ў яе, у тым ліку, і не ў еўрапейскі звяз. Што да вайны, то толькі 3% беларусаў падтрымліваюць удзел у вайне беларускай арміі на тэрыторыі Украіны. То бок, 97% беларусаў не падтрымліваюць вайну Расіі. Сапраўды, падчас пратэстаў антырасейскія лёзунгі ў Беларусі не гучалі. Як сцвярджае апазіцыя, пра якую вы згадалі, гэта рабілася тактычна для таго, каб не злаваць Пуціна і не даваць падставы прапагандзе ў Расіі гаварыць, што Беларусь гэта русафобская краіна і што трэба там навесці парадак. Але гэта толькі каментар, каб гледачы ў Польшчы таксама зразумелі сітуацыю. Некалькі гадоў таму перад выбарамі у Беларусі Энн Эпплбаум напісала артыкул, у якім засцерагала Захад, што той аддае Беларусь без бою Расіі, што нічога актыўна не робіць. І яна папярэджвала, што калі Захад нічога не зробіць, то Беларусь трапіць у лапы Расіі і будзе яшчэ горш. Па сутнасці, так і сталася. І сталася яшчэ нават горшае, бо з тэрыторыі Беларусі вяліся вельмі актыўныя дзеянні супраць Украіны, бо Буча, Ірпень, гэта рабілася расійскімі адзінкамі, якія заходзілі з Беларусі. Ці не бачыце вы тут малую, або, можа, і вялікую, віну Захаду ў тым, што адбылося? Бо актыўна Еўразвяз ніколі не дзейнічаў адносна Беларусі. Гэта былі хутчэй касметычныя крокі. Нават пасля выбараў санкцыі ўводзіліся толькі персанальна супраць чыноўнікаў, якія і так не ездзілі ў Еўропу. І толькі праз паўгода, калі ў Менску прымусова пасадзілі самалёт з Раманам Пратасевічам, Захад пачаў уводзіць эканамічныя санкцыі.
Не Захад, то ж, як мовіце зараз трохи.
Я в молодості був активним діячем підземля антикомуністичного.
У молодості я був активним діячем антикомуністичного підполля. Я сидів і в турмах, арештах, і в лагерах для інтернованих. У нас, відомо, були чекання відносно Заходу, що там нам допоможуть, що нас зрозуміють, що нас підтримають, що коли ми будемо сидіти у турмах, вони замовлять за нас слово. Але у той же час у нас було глибоке переконання, що це наша боротьба. Што гэта мы мусім выйграць у Польшчы з камуністычнай уладай. Мы ведалі, што нельга чакаць ад Захаду, каб ён змагаўся за нашу свабоду. Гэта мы, палякі, мусілі змагацца і рабілі гэта ў рамках антыкамуністычнай апазіцыі. Я гэта рабіў ад 1971 году шмат гадоў. Пазней мы змагаліся ў рамках салідарнасці і перамаглі. Таму фармуляваць прэтэнзіі да Захаду мае мала сэнсу. Беларусь, асабліва дэмакратычная апазіцыя, мае права чакаць дапамогі, але не таго, што заходні свет зменіць іхны менталітэт, зменіць іхныя погляды і ў складзе адказнасць за свабоду беларусаў на заходнія плечы. Свет так не функцыянуе. Гэта справа беларусаў, якія маюць права і хіба што адчуваюць падтрымку з боку дэмакратычнага свету. Але ніхто чужой долі на свае плечы чи не возьме.
Спарче зі сторони свята демократичного. Натомість, ну, ніхт чужого лосу на плечі не візьме.
Пане президенте, а зараз, пана зданням, що зараз може зацідувати о льосі тої війни?
Як ви думаєте, що тепер може повпливати на льос війни? З одного боку, тяжко це назвати затишшим, але покуль нема активних бойових діянняв, є особливі бомбування. Але відомо, що Путін не відступив з України. Що тепер буде?
Що, пана зданням, зараз буде з цією війною? І чи вона буде
Війна, війна входить в наступну фазу, з якої з однієї сторони є якби утвалена.
Війна уваходить у чергову фазу, у якої з одного боку є записаний твердий супротив України, а з другого боку українська армія отримує вельми серйозну допомогу західного світу. Тому війна буде протягуватися. Нічого не свідчить про те, що вона хутко завершиться. І її виніки вельми тяжко предказати. Наколькі ще Україні хопіць волі до боротьби, колькі ще Росія буде переконана, що вона може домогчися чогось більш, чим стратить. Покуль Росія у сувязі з війною страчує, але сама перед собою не хоче гэтага признати. Яна стратила перед світом свой твар, довір, отримала репутацію агресора. Росія опинулася перед обличчем великих санкцій, які знищають російську економіку, і страчує людей на війні, покільки проводить її з помилками. Зверніть увагу на те, що Росія несе неймовірні страти у сувязі з репутацією російської армії. Ще недавно у світі лічили, що як держава, Росія аби якая бідна економіка на узровні сили Італії, одної з многих європейських країн. Російська держава була слабою, бідною і аби якою, але армія усі лічили, ого-го. А сьогодні вже ніхто так не думає. Я лічу, що навіть Лукашенко думає про те, які зробити з гэтага виснови, і чи варто допомагати такої слабої російської армії. Бо в будучині можна заплатити за гэту високую ціну супольної порази. Я оптиміст і лічу, що Україна переможе, принамсі, яна має шанец. І зусім не поводлі принципу, що перемогою України буде просто оборона своєї незалежної держави. Думаю, що гэта буде таким чином, що Росію і увесь західний світ Украіна поставіць перад фактам, што яна не прымае акупацыю і ў 2014 і цяпер. Думаю, што Украіна будзе чакаць, каб завяршыць справу ліквідацыі каланіяльнай расійскай імперыі.
Демократії Західної, буде чекала на догодний момент, щоб докончити діла ліквідації колоніального імперію російського.
І дозволь пан останнє питання, однак я задам те, що той вонтек західний, хоча ж пан, очевидно, слушно тверді, що то все децизія, якби і білорусинів чи українців.
Апошнее пытанне я хачу зноў задаць пра захад, хаця вы слушна гаворыце, што гэта справа беларусаў або ўкраінцаў. На пачатку вы сказалі, што сэнсам гэтай вайны для Расіі з'яўляецца адбудова расійскай імперыі. І калі ведаючы гэта, бачачы ўсё, некаторыя краіны захаду маюць сумневы наконт актыўнай дапамогі Украіне. Я тут прыгадаю немцаў і Аўстрыю, якая заблакавала пытанне далучэння Украіны да еўразвязу. І яны ведаюць, здаецца, кожны палітык гэта бачыць. Што адбываецца? Чаму такое адбываецца? Чаму да гэтай пары няма адзінага голасу? Так, многія тэлефануюць Зеленскаму, нешта кажуць, падтрымліваюць, але не актыўна дапамагаюць. Нават украінцы часам гавораць, што Захад не супраць вайны да апошняга украінца, а мы вам дамо, маўляў, максімум старыя савецкія танкі.
Тобто вайна да апошняга украінца, якби Захад аддаў, так, в сэнсе, вальшчы, а мы тут паабсервуем, аддамы ўцу найвыжэй расійскія старе совєтське човгі вам.
Вє пан, гдибим був молодший, то бим поїхав на війну на Україну і бився за нашу і вашу вольність, згодні з польською традицією. Але трудно очікувати.
Коли б я був молодішим, то поїхав би в Україну і змагався б за вашу і нашу свободу, згодно з польською традицією. Але тяжко чекати від усіх громадств західнього світу, що вони пошлють своїх солдатів змагатися в Україну. Не вишлють, не глядячи на те, що у них є розуміння супольних інтересів і слушності боротьби українців за свою свободу. Наступстви того пункту глядження, що Україні треба допомагати, не означають висилки туди своєї армії і активізації сил НАТО. Це означає, що країни НАТО і країни Євразв'язу серйозно підтримують Україну як політична, так і фінансова і мілітарна. Але гэта падтрымка, а не вайна за українців. Тое, що відбулося на Заході, гэта абсолютний перелом. Зміна німецької політики, де раніше обов'язував державний пацифізм і нежаданні німців поширати навіть свою власну армію. Усе гэта змінено уделом німців у передачі і грошей, і військової техніки однозначної підтримки України. Але гэта не повинно обов'язково означати, що Захад кидає на шалі усі свої інтереси, у тим ліку і економічні. І складано гэтаму здзіўляцца. Україна так само, пакуль могла, купляла газ і нафту від Росії. Тое саме робить і Беларусь. Ми б хотіли самих жорстких санкцій. Нескладана зауважить, що в економічному плані від некоторих країн потребують героїзму ажно до економічного колапсу. Санкції мають сенс тоді, коли приносять поразу російській економіці, а не економікам країн Євразв'язу. Тут треба улічувати політичні і економічні розліки. Так і повинно бути, бо так завжди і було.
А не господарком країв членковських Унії Європейських. Тут уж і входить в гре калькуляція і політична, і економічна. І так мусить бути, бо так було завжди.
Дякую дуже, пане президенте. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні моїм гостем з Варшави були польський президент Броніслав Комаровський. Для вас у праці працював Дмитрий Гурнієвич. Дякую за те, що були разом з нами. Бувайте, залишайтеся зі свободою.
Всього доброго.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Подкасты «Радіо Свобода».
Привітанне. З вами канал «Свобода Преміум». Я Юрий Трохахруст, а так само удзельники нашей сегодняшней гутарки это старейший аналитик Центру новых идей, был дипломат Павел Муцукевич. Павел, привитание.
Добрый день.
И политичный оглядальник Радио Свобода Валер Карпалевич. Валер, привитание.
Привитаю.
Тема нашей сегодняшней гутарки гэта дыпламатычная ініцыятыва Беларусі, якая ўвасобілася ў лісце міністра Макея, ну і яе наступства. Міністр замежных справаў Владзімір Макей 6 красавіка накіраваў развяз і некаторым міністрам замежных справаў Украіны развязу ліст, у якім прапанавала аднавіць дыялог. В этом лісце утрымліваліся формулёўкі, якія, ну, скажам так, гучаць дысанансам з тонам беларускай прапаганды, формулёўкі, якія маглі не спадабацца, магчыма, у Москве, у Крамлі. Праз 8 дзён гэты ліст з каменнага ліста быў апублікаваны у твітары журналіста Радыё Свабода, майго калегі, Рікарда Юзліка. Павел, вось наколькі як бы такой спосаб абыходжання з дыпламатычнымі дэпешамі агульна прыняты, калі вы ў развязе хацелі адмовіць ці сказаць, што вы Менск, окей, Лукашэнка павінна яшчэ сёлета зрабіць, каб мы аднавілі дыялог. Чаму не адказалі так па дыпламатычным жа каналам, а зрабілі так, як зрабілі? Што это азначае?
Спасибо, Юрий. Ну, возможно, это, как вы написали в своей статье, это тоже ответ, и наверняка это в своем роде ответ, но я не исключаю, что это единственный ответ. Конечно, ничего хорошего в такой практике нет, когда конфиденциальные письма, их содержание раскрывается, тем более так просто вот выкладывается в виде сканов в интернете. С другой стороны, ну, этот опыт достаточно распространенный, ну, скажем, можно вспомнить, что ответ американцев на ультиматум России в декабре 2021 года сначала появился в испанской газете «El País», если я не ошибаюсь. Правда, там не прикладывались сканы.
Там выкладание было.
Да, пересказ содержания. Поэтому... То есть такая практика существует. Я не думаю, что, конечно, белорусскую сторону это сильно обрадовало. С другой стороны, Александр Лукашенко своими заявлениями на субботнике, так скажем, как минимум самоустранился от того, о чем писал Владимир Макей. А с другой стороны, то, о чем писал Владимир Макей, он, в принципе, говорил на протяжении последних полутора лет или уже почти двух лет. То есть с точки зрения риторики Владимира Макея в этом письме нет ничего нового. Возможно, эта риторика или содержание письма несколько резонирует, как вы сказали, с пропагандой или с тем, что говорит Александр Лукашенко, но с точки зрения МИДа и заявлений Владимира Макея ничего нового в этом нет.
Валер, вось вы і некаторыя іншыя назіральнікі пісалі пра тое, што няма на што разлічваць Лукашэнку, няма на што разлічваць Макею, пры тым, што робіць Беларусь, што рабіў Беларусь, дарэчы, што рабіў афіцыйны Менск, маючы ў увазе і рэпрэсіі, і пераслед грамадзянскай супольнасці, ну і ўдзел у вайне, фактычны ўдзел. Вось про які дыялог, як бы хто з ім будзе размаўляць, он нелегітымны і гэтак далей. Ну, з аднаго боку так, а з другога боку, ну вот у нас перад вачыма досвід Венесуэлы. Там, як бы все было яшчэ больш празрыста, быў абвешчаны прэзідэнт, заходнія краіны абвясцілі, што прэзідэнт этой краіны зусім не Мадура, а Гуайдо. Яго в такой якасці прымалі у всякіх высокіх кабінетах. Ну, і, грубо кажучи, дзе зараз Гуайдо? А калі спатрэбілася, калі з'явіўся больш сур'ёзны вораг в образе Росіі, то высветлілася, што як бы венесуэльская нафта патрэбна, каб замістіць расійскую. І, як той казав, вы будете смеяцца, ну, Мадуро, кіраўнік такой краіны. І з ім пра эту нафту і размаўляю. Так вот, в этом сэнсе never say never. Ніколі не будуць размаўляць ні з Макеем, ні з Лукашэнкам. Правда?
Палітыцы ніколі не кажа ніколі. Палітыцы здараецца ўсё. Але я б привел тут як бы больш близкий до Беларуси досвід относин Беларуси с Заходом после Крыма, после 14-го года. Я взгадываю, что после того, что отбылось у 10-м годе, когда была разгромлена оппозиция, когда несколько десятков политзняволенных з'явилось, и тогда вельми жорсткий был дипломатичный, политичный, идеологичный конфликт Беларуси с Заходом после 10-го года. И так само все оглядальники, ну не все, а абсолютная большинство оглядальников указала, что Заход не будет, не пойдет на диалог с этим режимом. Ось. Але сдарилось нечто такое, что потом назвали «черным лебедем». Я маю на увазе Крым, Донбасс, 14-й год, вмешание России в конфликт с Украиной, жесткий конфликт России с Заходом. И тут Беларусь скористалась этой ситуацией, начала процесс размороживания, и он вельми, размороживание относит с Заходом, и он вельми поспехово пошел. Тобок, вот, я думаю, что теперь официальный Минск спробует повторить эту историю, повторить то, что было тогда. Вот. То бок сегодня роль Крыма и Донбасса выполняет война России в Украине. То бок снова прилетел черный лебедь, и этот черный лебедь может поломать все, так сказать, ранейшие тренды и парадигмы. Але принциповая разница помеж тем, что отбывается сегодня, и то, что было в 2014 году, она есть. В 2014 году Беларусь заняла позицию фактически нейтралитета в конфликте России с Заходом, в конфликте России с Украиной и попробовала отыграть роль миротворца. Насколько эта роль удалась, иншая справа, але дякуючи этому Беларуси удалось разморозить ситуацию с Заходом. Сегодня ситуация принципово другая. Сегодня Беларусь одинный союзник России. Сегодня Беларусь не нейтральная держава. Сегодня Беларусь фактично удельник агрессии супроть Украины. И как бы официальный Минск не открещивался от этого, вот на Заходе личут именно так. Тому, покуль Беларусь не попробует дистанцироваться от России и занять некую позицию, подобную на ту, якая она занимала в 14-м, 15-м, 16-м, 17-м году. Ну и додаток до этого не почне вызволять политвязню. Я не веру в то, что может отбыться некий серьезный диалог. Контакты некие, ну так, или не более за то.
Павел, вот вы как раз прошлым часом писали про то, что Беларусь повинна, тебе было бы добро, коли бы она это сделала, все ж таки неким чином дистанционовалась от этой войны, от своего удела в этом, скосного, вот литерально, до речи, сдается на этих выходных, и снова самолетики летели с Барановича на Львову, балазе близко. И снова же с белорусской земли. Как бы, так, большая частка, значная частка, выглядая, все-таки войск с Беларуси российских вывели. Але як вывели, так и увели. Это чисто оперативное меркование, где так стоится. А вот на ваш погляд, какие как бы, практичные передумовы того, как все-таки Беларусь на это решилась? Покуль мы бачим, что Лукашенко поехал в Благовещенск, и там, значит, Буча, это британская спецоперация, украинцы на Россию хотели напасть, оказывается. Вот. Оказывается, не только на Беларусь, махчима так само Лукашенко ведает, где там ракеты размещены. То есть, ну, совсем отворотное, робится, говорится. Вот на ваш погляд, какие передумовы, может быть, а просто час еще как бы не пришел. В этом смысле, что махчима Лукашенко просто чакая, когда ситуация на поле боя больше прояснится. Ну, когда, умовно кажучи, Россия почне проигрывать уже, совсем. Тогда, как бы, он и сделает то, что Павел Мацукевич рает. Ну, а пока не проигрывает, тому вот, право, британские спецслужбы рассказывают, что я вам расскажу, вот мне Ник и Майк так.
Ну, мои мысли на этот счет касались больше Беларуси, без привязки к режиму. Я понимаю, что сейчас режим на такие, белорусские власти на такие шаги не способны. И это был призыв в неком смысле и остается призывом к западным странам, чтобы они не забыли о Беларуси, о такой стране, которая существует. И в своих неких будущих договоренностях о мироустройстве новом, о региональной ситуации в Европе не забыли про Беларусь. Так сказать, это так на будущее. Что касается условий, то, мне кажется, их два. Первое условие вы уже назвали, это ослабление Кремля. Поражение в некой решающей битве, ну или, в принципе, ослабление возможностей Кремля влиять на Беларусь, на ситуацию в Беларуси и так далее. Второе главное условие – это готовность Запада протянуть руку помощи. Я так понимаю, что именно эти вещи изучаются, вот в том числе с помощью письма Владимира Макея. Хотя в нем, я думаю, что ничего, повторюсь, в его содержании ничего нового для Запада нет. Если бы это письмо подписал Александр Лукашенко, это могло бы иметь некий иной эффект, и иначе было бы, наверное, воспринято и в России. А так это письмо даже, в принципе, и поссорить-то, как бы и не хотелось лично мне, белорусское руководство с российским, к сожалению, не может. Вот.
Павел, еще у меня такое питание. Вот, коли вы памятаете, коли вы еще служили дипломатом, ситуацию 2012 года. Раз два года после выборов 2010 года Беларусь под санкциями. И был некий визит болгарского чомусти, министра замежных справ, который пропоновал некую формулу погодней, формулу замирения. И тогда так само отбылся злив неких попередних домовленностей, який этот злив, ну, как бы разбурил схему. И в этом смысле погоднение могло на самом речи отбыться не в 16-м, как оно отбылось, а ранее. И это зробил как бы не Евразвяз, а пылные люди в Евразвязи. Разумело, есть хардлайнеры, есть софтлайнеры, они были тогда, они были и зараз. И вот это злил теперешнего письма Макея, это позиция Евразвязу, на ваш погляд. Это пылных людей, пылных адресатов, которые отримали и сказали, нет, мы супер. Может, его развяз весь и не супрот, а вот мы супрот, и мы пойдем таким же.
Ну, в том-то
вы подключаете, что так и было?
В том-то и дело. Владимир Макей, насколько я понимаю, отправил, во-первых, циркуляр. То есть письмо, аналогичное письмо примерно такого содержания ушло сразу во много стран, западных стран. Плюс не будем забывать, что 6 апреля, помимо этого письма, у Владимира Макея состоялся телефонный разговор с президентом Швейцарии, одновременно министром иностранных дел, Иньяцио Кассисом. Поэтому тут я бы не воспринимал этот слив как однозначный ответ. Это может быть ответом Еврокомиссии. Но это не означает, что это некий...
что это может быть и отказ какого-то особенного министра замежных справ, который бы передал нашему коллегу этот лист.
Например, с тем, чтобы, возможно, посмотреть на реакцию России и так далее. Здесь возможны разные варианты, но я бы, если честно, не придавал большого значения ни самому факту этого письма, потому что так или иначе этот диалог есть. И он есть, вернее, возможности, каналы существуют и на более высоком уровне. Опять же, сразу после войны, начала войны, Александру Лукашенко звонил президент Франции Макрон. До этого были контакты с президентом Израиля, с федеральным канцлером Германии и так далее и тому подобное. То есть нельзя сказать, что это вот нечто, что вдруг прям вот возникло на пустом месте. Беларусь чувствует, или белорусские власти чувствуют свое какое-то, скажем так, находится в критическом положении, и это попытка прокричать СОС. Ну, на мой взгляд, абсолютно нет.
Валер, а зараз до вот этих реплик Лукашенко на субботнику, про які я уже сказал Павлу, что, значит, заходнія дыпламаты займаюцца фашызмам. Ось, і от яны фашысты, мы вам все покажем, мы вам все расскажем. Што ідзе размова? Што ідзе размова, не зразумела, цяжка ўвогуле зразумець. Як яны могуць займацца фашызмам? Ну, фашысты ў Беларусі знішчалі людзей сотнямі тысяч. Ніякіх сотень тысяч людзей дыпламаты не знішчаюць, нават калі бы хацелі. Што тычыцца, скажам, санкцій, калі как бы, будаваць такую метафору, то іх водзяць не дыпламаты, а іх урады. Дыпламаты выконваюць тое, што ім са сваёй адпаведнай сталіцы гаворыць. І тым не менш, вот, ці магчыма, што вот эта вот эскапада пра фашыстаў, дыпламатаў фашыстаў, значыць, гэта такі адказ на тое, вот нас пакрыўдзілі. Мы Макею даручылі, вот он ліст паслаў, так сказаць, хотел по-хорошему, а з ім по-плохому. Ну, поху фактично дали. Ах так, ну, мы вам зараз. Вы поглядите, як вашим дипломатам зараз, вашим дипломатам фашист у нас. Так? Нет?
Ну, як, у якості гіпотези можна розглядати гэта як адказ Лукашенки на гэты зліў гэтай інформації про письмо. Про ліст Макея. Але я б хотів би звернути увагу, що це звикла риторика, в принципі, Лукашенки на адрес Заходу апошніх місяців. Лукашенко ж не церемоніться у приклеюванні ярликов. Слово «мерзотник» в відносинах до політиків Заходу, до політиків, до керівництва Литви, керівництва Польши, керівництво Єврозв'язу. Це настільки звикле. Ну, а тепер слово «мерзотники» замінили на слово «фашисти». Розниця є певна, але риторика Лукашенки не з'являється чимось принципово новим. Коли б досюль Лукашенко був некий лояльний, некий, так сказати, були такі миролюбиві, жесты у бок Заходу, а теперь раптом, так сказать, он понес со словом фашиста, это был бы диссонанс. Тут диссонанс с письмом Макея, с листом Макея на адрес Брюсселя. Это соправды диссонанс. А вот диссонанс с попередними выказываниями Лукашенко на адрес Заходу, я тут особливого диссонанса не бачу.
Павел, ну а вы все-таки не лічите, что это некая новая якость? Ну, по-перше, на конт дипломатов я не памятаю, что их называли фашистами и обвинувачивали в фашистской деятельности. При этом, когда говорится, ну, что за угодно, относно керовников доходных держав, то им, власне, ничего Лукашенко сделать не может. А вот дипломатам можно. Може створити вельми кепські умови, може привести до того, що вугля їх не буде, як уже американська амбасада фактично вся відклікана. От ви лічите, що це нечто нове, і які це буде наступство? З іншого боку, Лукашенко от як би обозначив, ми вам розкажемо. Ну, може і не розкажемо, може от так кинув, а протягу, можливо, це і не буде. И не будем иметь. Вот как вы интерпретуете вот эту эскападу с дипломатами фашистов?
Я думаю, что сработал простой ассоциативный ряд. Он был в Хатыни, немецкий посол, ну, значит, нацисты и фашисты. То есть, в принципе же, эти понятия сейчас, как там и геноцид, оккупация, используются очень широко. И, как правило, в тех сюжетах, в которых они используются, они ничего общего не имеют со своим определением. Можно вспомнить 22 июня, если я не ошибаюсь, 2021 года Лукашенко был в Бресте, памятная дата по случаю наступления фашистской Германии в 1941 году, и там он произносил очень громкую речь и напрямую обвинял немецких и руководство Германии тоже вот в коварных планах, называл нацистами, по-моему, фашистами. Вот. А потом это не помешало ему спустя несколько месяцев с удовольствием принять звонки Ангелы Меркель и гордиться, ну, по крайней мере, пропаганда это превозносила как некую дипломатическую победу или как факт признания. То есть, на мой взгляд...
Сбоку фашистов.
Сбоку фашистов, да. тех самых. Поэтому я бы, опять же, не воспринимал его слова всерьез, больше ориентировался на то, на какие-то реальные действия. То есть эту риторику определило место и факт, что эта история...
То есть вы не думаете, что в практичном плане у заходних дипломатов зараз почнутся проблемы?
Они в этом состоянии живут, в ожидании проблем постоянно. Всякий раз, принимая новый санкционный пакет, думают, что это... Те, кто остался, что это будет последним днем их пребывания в Беларуси. Ну... То есть тут, конечно, нельзя исключать, но я бы не видел в этом великого смысла. Ну, опять же, вот история, допустим, из другой оперы Германии, Великобритания. Ну, британские таблоиды используют любую возможность, чтобы представить в своих карикатурах немецких министров в форме СС со свастикой. Ну, это в порядке вещей. Я думаю, что скоро и Лукашенко привыкнут к его этим... что по поводу и без нацисты, фашисты, геноцид и так далее.
Я хочу нагадать, что не так давно Лукашенко погрожал амбассадору Украины. Вот, и казал, что там вот на Украине там белорусских громадян, там вот те, которые на фурах, дальнобойщики, яких называются, просто, звичайно, там их арештовали, и вот Лукашенко погрожал, что тут вот амбассада есть. Так что мы можем тут и так само некие такие заходы, подобные на то, что робить по Украине с белорусскими громадянами. Так что погроза на адрес дипломатов, ну, это же становится уже некой такой, снова же, звыклой традицией Беларуси.
Валер, а зараз вот все ж таки про якби дилеми, які зв'язані, ну, скосно зв'язані з листом, з позиції Білорусі, махчими. Тут зникає такой один варіант. Лукашенко просто повна маріонетка Путіна. Это, ну, Салтопушилін. Вот. Що йому загадали з Москви, то й он зробить. Путіну надо буде белорусское войско на войне. Окей, Лукашенко выполнил заказ. Не надо будет, ну вот 53 дня уже было не надо, але это только его воля. И тому с Лукашенко разговаривать бессенсовно, ну як с Пушилиным, Захар. Другий вариант. Лукашенко все-таки имеет некую автономию. Лукашенко от Лукашенко что-то залежит. И он все-таки вассал, а не слуга. Вассалу вот так на раз, два, три просто не загад. Коли все-таки мае место другий вариант, то позиция Захаду, от позиции Захаду, от поводзенного Захаду, что с тебя залежит, то на Захаде выдатно разумеют, что Лукашенко и сам кревно не зацикавлены в том, чтобы белорусские войска пошли воевать. Потому что коли они пойдут воевать, ну, он уже будет цалком привязан до этой российской. И он ведает настрои Беларуси. Что это войско будет робить, куда оно побежит, сдастся, на Минск пойдет, что будут робить россияне, может быть, поставят генерала некого замест его, такого капризного. Тут, ну, и в этом смысле на Западе могут разважать. Ну, так он сам, как бы, затекавлен в том, что как брыкаться, как не даваться. Ну, а мы при чем? Мы тут ни при чем. Мы не хотим оскоромиться с увязями зим. Хай он отстоивает свой диктаторский суверенитет. Так вот, что-то Захад может как бы подштурхнуть в неким становчим стане, становчий бог? Те не. Як иде, так иде.
Ну, первое, вассал – это не есть слуга, коли уже, так сказать, вертаться до вызначения. В сярэднявеччы паміж сеньёрам і васалам былі адносіны дамоўленасці. І кожны меў адзін перад другім некія абавязкі і некія правы. Ось, і таму васал – это не самы горшы варіант. Што тычыцца аўтаноміі Лукашэнкі? Так, Лукашэнка мае аўтаномію. Вось наконт того, как вывести российские войски из Беларуси, вот тут я думаю, что на это повлиять Лукашенко не может. А вот отдать или не отдать загад белорусским войскам удельничать в войне, вот это от Лукашенко залежит. Ось, і тому, я думаю, певна автономія у його ёсць. І зверніться увагу, ось Лукашенко всяляк адмовляє удзел Беларусі в гэтай вайне апошні час. Ось, усяляк каже, не, мы не удзельнічаем, это увогуле не наша вайна. Што было б немагчыма, калі б Лукашенко быў поўным слугой, і ён бы наадварот ганарыўся тым, што беларускія войскі як бы удзельнічаюць, Беларусь удзельнічаў у гэтай вайне. Насамрэч Лукашенко гэта адмаўляе. Другое пытанне, ці можа паўплываць Захад на дзеянні Лукашэнкі па дыстанцыяванню ад Москвы. Я думаю, вельмі невялікім диапазоне. Вельмі невялікім диапазоне. Вось, во всякім разе, у цяперашні момант, калі Лукашэнка пакуль не дэманструе некага, ну, некага жадання сапраўды дыстанцыявацца ад Москвы. Калі б Лукашэнка пачаў нешта рабіць у гэтым кірунку, і як бы адказ на гэта атрымаў некі жорсткі ціск, публічны ціск з боку Москвы, ну, магчыма, у гэтым выпадку Захад неяк бы стаў бы рэагаваць хаця б на ўзроўні рыторыкі, нешта казаць пра абарону беларускай незалежнасці. Ось. Ну, а ў той сітуацыі, якая цяпер, калі рыторыка Лукашэнкі абсалютна прарасійская і антызаходняя, ось, калі з тэрыторыі Беларусі сапраўды лятаюць самалёты і ракеты у бок Украіны, то калі колькасць палізняволеных павялічваецца, не памяншаецца, то у такой сітуацыі як бы спрабаваць неяк гуляць з Лукашэнка, ну, я думаю, што асаблівага сэнсу для Захаду нема.
І ваш адказ. Мы гаворым менавіта пра цяперашнюю сітуацыю. Mm-hmm. Калі войскі адышлі ад Києва, з іншых рэгіёнаў больш канцэнтраваліся ў Донбасе перад магчымай як бы вырашальнай бітвай. Вот в гэтай канкрэтнай сітуацыі Захад можа неяк паўплываць, паспрыяць вот як бы для рэалізацыі вашага, скажам, плану, назавім яго так, такого дыстанцыянавання. Ці можа быць наадварот, як бы некія высілкі Захаду могуць только погоршить ситуацию. Бо зараз Лукашенко як бы не дистанцуется, заходячи со своих как бы интересов. И Путин это разумеет. А як только за его спиной, как бы, навод тень Заходу, ага, здрадни, да помогли тебе твои ляхи, Васик. Вот, то есть, может быть, Заход, коли он будет как-то демонстрировать свою как бы, затекавленность в той или иной позиции Минску, но это только погоршит ситуацию. И в этом смысле, как бы, вот это поха Макею, ну, это один, это одно, что можно сделать, не погоршаючи навыки. Все-таки можно как-то посприять.
Ну, я думаю, можно. Опять же, вот количество заявлений Лукашенко о том, что Беларусь в этом во всем не участвует, оно примерно равно количеству заявлений, в которых он говорит о том, что он всецело, и Беларусь всецело в этой кампании вместе с Россией. И, на мой взгляд, конечно, автономия у него в этих вопросах очень маленькая. Я думаю, что если бы поступило указание ввести войска, он вынужден был бы это сделать. Просто до сего момента это указание не поступало. Запад мог бы попытаться, скажем так, ну в чем состоит, на мой взгляд, самое уязвимое или в чем состоит возможное оружие Запада, это попытаться вбить каким-то образом клин между вот этими двумя друзьями. Вбить его можно только тем, что диалог начнет налаживаться, санкционный режим смягчаться. Но для того, чтобы это сделать, Западу ведь тоже нужны какие-то встречные шаги, конкретная демонстрация готовности, что белорусский режим готов меняться. Должен быть четкий сигнал об этом. Если бы к письму Макея прилагалось, ну и вы об этом, мне кажется, писали, что-то прилагалось конкретное, освобождение сотни политических заключенных, у этого письма был бы, конечно, иной вес. На слово уже не верят, Макею тоже не верят, потому что он обещал вывод российских войск. То, что Запад верит в некую автономию возможностей Лукашенко, но об этом, мне кажется, свидетельствуют звонки Макрона, пусть это было начало войны, но звонок президента Швейцарии 6 февраля – это уже, так сказать, новая военная реальность. И мне кажется, что этот звонок был посвящен как раз-таки теме возможного выхода Белоруссии из этой войны. Ну, по крайней мере, эти звонки говорят о том, что такую надежду Запад не теряет. И Запад понимает всю деструктивность роли Белоруссии как государства, вовлеченной в этот конфликт. Не знаю, ответил я на ваш вопрос.
Так, отказали. Дякую великий Павел, дякую великий Валер. А нашим глядачам я нагадаю, что за тем, як далей будуть разгортуватися подеи, яны могут сачыць на YouTube-канале «Свобода». Дякую, до побачення.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Зайшли часи не сон. зазвенить копежами и сбудется.